слушатели. Мы, наверное, сейчас уже в эфире на Револьвер ТВ. Мы с Марком Гальперином на спецэфире, проведенном по просьбе наших слушателей, на тему «Должна ли Россия идти вперед путем 90-х годов?». Собственно, когда мы последний раз встречались с Марком, мы как раз об этом говорили, что он хотел поговорить на эту тему. Ну и с другой стороны, такое же было пожелание наших слушателей. Пожалуйста, Марк.
Да, просто 90-е годы люди могут понимать по-разному. Одни будут говорить, нам не нужен кошмар 90-х годов, в том смысле, что там все порушилось, невозможно было найти работу, еду и прочее-прочее, бандитизм на улицах, и все говорят, что это лихие 90-е и прочее-прочее. Много, конечно, было отрицательного, но перейти от тоталитаризма к демократии вот одномоментно было нельзя. Никто не знал, как жить в новой стране, в новых реалиях. Поэтому вот такая...
Ты знаешь, я думаю, что такая формулировка вопроса в части родилась, потому что, с одной стороны, вот на нашем эфире предыдущем с Сашей Красновым задавали вопросы по поводу ролика Милова, который вышел на тему 93-го года, поскольку мы оба с Сашей непосредственно участники этих событий, то как бы вопрос задавался, но из него, естественно, вытекал как следствие вопрос о том, должна ли Россия идти путем этих 90-х, потому что смысл ролика Милова, он состоял, если так грубо, в том, что в 90-е годы было положено хорошее начало, но потом что-то пошло не так. Вот. Ну и дальше там будет еще разъяснение в дальнейшем, это как бы такой сериал с продолжениями. А с другой стороны, я попросил, чтобы редактор переслал тебе некий текст, который я сейчас ознакомлю тоже наших слушателей, потому что он как бы совпал по времени с вот этой вот нашей передачей, спецэфиром, буквально за пару дней у меня оказался. Это некая публикация в «Дзене», не рейтинговая, которую написал один из провинциальных сторонников, ну, скажем так, демократических преобразований 90-х годов, видимо, более молодой, конечно, человек, и который таким образом, может быть, с некой простотой, но вместе с тем и ясностью сформулировал, что он, собственно, ожидает от вот правильной политики, которой должна следовать Россия. И с этой точки зрения он интересен. Это все-таки взгляд не какого-то там политика, политикана, если угодно, а, так сказать, совершенно искреннего приверженца там определенной идеи, так как он ее понимает. Я вот сейчас ознакомлю с ним наших слушателей, чтобы понимали, о чем идет речь, а то знаем только мы с Марком. Вот текст буквально на страничку такой. В России очень много проблем, и основные проблемы в России из-за правительства и агента Паркинсона. Я тут ничего не правил, все стилистика и орфография автора. Поэтому в первую очередь надо сменить правительство. Во вторую очередь решить международные проблемы, чтобы сняты были санкции. Первое. Признать захват Крыма и вернуть Украине. Второе. Признать захват части Донбасса и вернуть Украине. Третье. Признать захват Южной Осетии и вернуть Грузии. Четвертое. Перестать финансировать захваченные территории Приднестровье, Абхазии и другие. Пятое. Признать отравление всех, кого отравил и убил Кремль, включая Навального, Скрипалей, Дембцова и других. Шестое. Признать сбитие малазийского Боинга. Седьмое. Признать допинг во всем российском спорте. Это что касается международных проблем. Объем внутренних проблем более значительный. Сделать следующее это решение внутренних проблем России. Первое. Сделать честные электронные выборы, которые будут полностью контролировать США, без всяких там Панфиловых и Чуровых. Второе. Отменить все дотации чиновников, все госдачи, госмашины и любые госзакупки, включая зарплату, чтобы в чиновники вообще не шли воровать, так как доступа к деньгам у чиновников не будет. Третье. Наконец, провести бесплатно людям газ, у которых газа до сегодня нет. Четвертое. Сделать платное школьное образование с переаттестацией всех учителей на европейский уровень. Пятое. Сделать платное медицинское лечение с переаттестацией всех врачей на европейский уровень. Шестое. Отмена призывной армии. Седьмое. Полная отмена пошлин на ввоз иностранной продукции. Восьмое. Полное разрешение оружия для частных лиц. Девятое. Отделение всех областей от РФ и перерегистрация всех областей краев республик в штаты. Десятое. Отмена назначаемых госчиновников, только выборные должности. Одиннадцатое. Лишение основных полномочий президента и переделывание в парламентское государство, где основные полномочия будут у правящей партии или коалиции. Двенадцатое. Подружиться со всеми демократическими цивилизованными странами. Демократически цивилизованные за главных букв. Все законы переделать под демократический строй. 14. Отменить коммунистическую прописку. Считаться будет только частная собственность. 15. Разрешить иностранным инвесторам строить заводы, не облагаемые налогом. 16. Налоги брать только с доходов. Нет дохода, нет налогов. 17. Поднять минимальный оклад до $300 США. 18. Исправить учебники истории, где восхваляются коммунистические палачи. 19. Признать коммунизм преступным правлением, такой же, как фашизм. И 20. Ввести в государственное образование второй национальный язык английский. Я думаю, этого достаточно, чтобы в России люди стали жить лучше. Вот эта вот программа, как бы идущая снизу. И отсюда у меня к тебе вот вопрос, Марк, чтобы наша дискуссия сразу была предметной и живой. Вот что в этой программе ты считаешь правильным, а что ты считаешь, с чем ты не согласен?
Я считаю эту программу мыслями вслух.
Там какой-то... Ну да, да, это так и есть.
Ну и зачем нам обсуждать чужие мысли вслух? 10 человек напишут 10 других программ. Вот к чему это все? Самый первый пункт там поменять правительство или как там? Зачитай еще раз.
Да, поменять. А тебе не переслали разве эту текстовку?
Я читал это, но написал слишком много всего и предложил несколько скорректировать это все.
Ну, в первую очередь сменить правительство, но это просто как данность. Он не говорит, кстати, на какое правительство. Вот, он просто сменить. То есть, если не будет это, другое будет хорошее. Это плохое, другое хорошее.
Кто это написал текст?
Вот я хотел, Марк, я очень хотел дойти до автора. Потому что мне этот текст переслал через знакомого, который, в свою очередь, переслал его знакомый. Вот так вот.
Я очень хотел зайти и связаться
с автором. Я знаю только, что он из провинции. Больше у меня ничего нет, известий никаких.
Зачем мы будем обсуждать этот текст, в котором сквозит, по крайней мере, две статьи Уголовного кодекса?
Да, а я не заметил. И ты извини, я уж тут... Сам попал под них, наверное, и тебя, так сказать, под них подвожу. А что ты имеешь? А, ты имеешь в виду вот это вот захват Крыма, вернуть Украине, там вернуть вот это вот, да, вот это все? Да.
И потом штаты среди областей, это тоже разделение России.
Там призыв к расчленению, да, государства.
Да, но территориальная целостность называется. Поэтому я не хочу обсуждать не потому, что я боюсь этих тем, а потому что, я повторю в начале, 10 человек напишут 10 различных программ. И что толку их обсуждать? Возьмите любую программу, хоть «Единой России», она прекрасная, замечательная, но только они ее не выполняют. Любая партия движения напишет, и уже написала не раз, прекрасные свои программы. Прекрасная Россия будущего есть у любой партии и движения, демократического, коммунистического, любого. Все пишут хорошие программы. Что толку этого обсуждать?
Ты знаешь, Марк, отчасти я с тобой не соглашусь, потому что вот слова «прекрасная Россия будущего», как, так сказать, прецедент программы Навального, да, я с ней все-таки взял на себя труд ознакомиться. Она очень короткая. И, как ни странно, очень мало людей с ней реально знакомы. Она для меня произвела примерно то же впечатление, что в 2012 году план Путина. Помнишь, тогда были всюду рекламные слоганы, так сказать, план Путина, там и так далее. Никто не знал, что это за план. Но, так сказать, все за план Путина, вот эта вот идея была. Вот с этой прекрасной Россией будущее то же самое, да, то есть она не включает в себя массу прекрасных идей, она просто написана для отмазки. И, честно говоря, я поэтому критиковал уже ее в передачах, я не читаю какой-то серьезной программы, а в остальном ее нет. И поэтому для того, чтобы вот изложить, как бы, что будет на самом деле, вот что вы хотите сделать, я просто взял вот этот вот текст, который случайно совершенно ко мне залетел, потому что, как ты понимаешь, это совершенно не моя политическая платформа, да, для того, чтобы понять, вот с точки зрения человека, который стоит на другой точке зрения, например, да? Вот в этом какой-то конструктив есть, ну, выбросим отсюда всякие пределы, там, отобрать, вернуть, разделить там на штаты, а в остальном, как бы вот есть в ней какая-то конструктивная основа, ну, просто другой никто не предлагает, предлагает какие-то вот общие суммарные, мы за все хорошее, ну, конкретика-то какая-то нужна.
Ну, что-то там есть, но там сплошной популизм и прочее. Довести до $300
Вот за... из того, что там есть, то, что ты бы считал достойным применения. Остальное просто не будем комментировать. Там, так сказать, про эти раздел страны и так далее. Тем более, что сейчас у нас за выражение собственного мнения светит уголовка, а ты это знаешь просто на реальном своем опыте. Вот. Поэтому у меня еще, наверное, все впереди. Так что поэтому, когда мы, пока мы до этого не дошли, так сказать, все-таки давай вот из этого, из общих таких мыслей и причесных, это все-таки мнение человека снизу, который будет голосовать, который как бы так понял мейнстрим, что если бы вот все шло по его, вот так вот хорошо, чтобы нам со всеми сдружиться, чтобы мы были приняты в сообщество демократических цивилизованных стран, чтобы помимо принятия в сообщество у нас у самих все, так сказать, срасталось, все хорошо. Вот он вот так вот это сформулировал. Вот что ты считаешь здесь конструктивное, а что наоборот? Чушь собачья, надо просто отбросить.
Ну, мне понравилось в программе то, что он хочет раскрепостить бизнес, дать зеленый свет иностранному капиталу, это же конкуренция будет. Своих производителей, конечно же, надо поддерживать, но нельзя отгораживаться от всего мира пошлинами, налогами и прочими барьерами. Ну, вот это правильно.
А как ты считаешь в этом смысле? Ну, мы с чего-то начнем. Мы будем вытягивать Россию будущего, если ты не против, Марк, хотя бы поэлементно. Но вся, весь мир на сегодняшний день, включая демократический, цивилизованный, он отгораживается от всех именно вот этими налогами и пошлинами. Тут мейнстримовый застрельщик – это Соединенные Штаты. Потому что сами санкции пошли от них, что на самом деле особо цинично. Потому что в свое время именно Соединенные Штаты выступили застрельщиком вот этого генерального соглашения по тарифам и торговле, ГАТТ, которое еще в 1961 году при Кеннеди готовилась стать вот таким прообразом свободного рынка, без всяких там препон, санкций, так сказать, заградительных пошлин и тому подобное. И сейчас, когда это все уже дошло до своего апофеоза ВТО, в которое нас принимали, ну, там полтора десятилетия, по-моему, длился этот спектакль, да, что вы вот будете такими, тут хорошими, тут причесанными, тут такими, и тогда вас примут в ВТО. Вот когда нас приняли в итоге в ВТО, оказалось, что это ВТО нафиг никому не нужно. Что потому что сегодня все эти санкции возводят, так сказать, совершенно спокойно, а сами Соединенные Штаты, которые породили изначально эту идею, они торпедируют создание, возможность, вернее, функционирования вообще самого арбитражного суда ВТО. Потому что там есть история с назначением арбитров, и если там какая-то сторона их не назначает, то суд не работает, а старые уходят как бы в тираж, потому что у них определенный срок полномочий. Вот Соединенные Штаты, начиная с Трампа, а может быть даже и до Трампа, я просто при Трампе это помню, так сказать, они просто не назначают туда своих арбитров и все, или не дают согласия на назначение других. И в результате вся эта процедура стоит. То есть ВТО фактически оказывается торпедирован. Вот я, например, тоже за свободную конкуренцию, включая с иностранными производителями. Но наш вот коллега, не коллега, ну как бы, да, застрельщик этой идеи, он видит это так, что мы должны допустить всех иностранных производителей на рынок, причем категорически не облагая их налогами. А в то же самое время, с другой стороны, существуют и налоги, и заградительные пошлины, все что угодно. Вот как нам в этой ситуации быть, Марк? Как ты видишь выход?
Ну, я еще раз повторю. Я за открытый рынок. Те страны, которые отгораживаются пошлинами, неважно, в сторону нас или в другую сторону, должны получать ответные пошлины. Вот и все. Если с какой-то стороны, страной нулевые пошлины, ну и мы должны также. Я не большой знаток международных тарифов, но я много проработал в дистрибьюторской компании, знаю по всему миру, там ну, минимальные пошлины, там 1-2%, что-то такое. А у нас там 5, 10, 15, 20. Ну, то есть Россия как раз сейчас отгораживается от всего мира. Ну, и куда эти налоги и пошлины идут? Понятно, что не в наше владение, я имею в виду, не во владение народа. Поэтому чем ниже будут пошлины, тем лучше.
Вообще вот ВТО это предусматривало как раз так называемый режим наибольшего благоприятствования для всех участвующих наций. То есть, если вы с кем-то, что это имеется в виду? Что если ты с кем-то торгуешь на основании каких-то там пошлин, будь то нулевых или минимальных, то ты обязан применить такие же пошлины, нулевые или минимальные, ко всем остальным участникам торговли, во всяком случае в рамках ВТО. Вот в чем была идея. И это не отрицало полностью возможность вообще беспошлинной торговли ни у нас, ни у них. Но если уж они, так сказать, существуют, то эти условия равные для всех. Вот вроде бы все хорошо, тепло, светло и пахнет. Но на самом деле в реальной практике, да, странами пользуются направо и налево. Опять же, застрельщиком здесь были Соединенные Штаты, которые сказали, ну, нам наши национальные, грубо говоря, речь Трампа была такая, нам наши национальные интересы ближе к телу. И пошли они в жопу все эти ВТО, так сказать, если они нам мешают, так сказать, нашему процветанию. Вот, грубо говоря, смысл такой. И особенно неприятный тем, что, ну, это сказал очередной избранный президент США. Ну, хорошо, вместо него избрался кто-то другой. Допустим, он захочет соблюдать нормы ВТО. А если следующий не захочет? Или мнение у него переменится? Что тогда? Понимаешь, и все летит в результате в тартарары. Поэтому я сам соглашаюсь полностью вот с твоей идеей, собственно, общей идеей, даже можно назвать американской идеей, да, так как она была сформулирована. Понимаю, что реально сейчас это скорее некий такой голубой сон, который, к сожалению, к реальности отношения не имеет. И причем это со всех сторон длится, не только Соединенных Штатов. Вот в этой связи-то что делать? То есть принять новые правила игры, требовать, чтобы все было как должно было быть, какими силами, собственно, вот, образовывать свой лагерь какой-то, как был социалистический лагерь, там, допустим, со своими внутренними пошлинами. У нас, может быть, есть такое организовать сейчас с Китаем, там, с Индией, я не знаю, с кем еще. Вот что делать в этой ситуации, как ты думаешь?
Я тебе скажу, что надо делать. Нужно сделать то, что вот этот парень, или я не знаю, кто, может быть, женщина, в программе написала пунктом, по-моему, 2, вот это смена правительства или что? Что там?
Смена правительства, там пунктом 1 идет.
Пунктом 1. Вот, здесь надо нам что-то подумать. Мы никак не влияем сейчас с тобой на вопрос, пошлин, не пошлин. Мы два обывателя. И все остальные тоже не влияют. Сколько нас смотрят? Ну, допустим, там 1000 человек посмотрят. Они настолько далеки, не потому что они не могут это понять, а потому что они не управляют ситуацией. И от того, что мы сейчас сотрясаем воздух по поводу пошлин, ничего не изменится. Давай сотрясать воздух о том, на что люди, смотрящие эту передачу, могут повлиять.
Ну, мы пошли, нам, что называется, попалось на язык просто в качестве затравки для того, чтобы эта передача обрела какой-то конструктив. Если ты считаешь правильным и нужным предложить какую-то другую программу, каким путем все-таки должна идти Россия, об этом мы с тобой говорили на прошлой передаче, когда ты нам проходил, ну, можешь использовать вот эту, так сказать, это предложение там с мест, как точку отправления, как бы ты сделал по-другому, в противоречии тому, что предлагает этот человек. Или, я не знаю, избрать какую-то совершенно иную программу. Ну, как бы изложи свое видение. Нас спросили, кстати, слушали, о том, что надо ли продолжать идти путем 90-х, или же, грубо говоря, наверное, путинским путем, или еще каким-то третьим. Вот ты сам-то как это формулируешь, как ты считаешь правильным?
Давай, по поводу 90-х. Страна в 91-м году повернулась от тоталитарного строя к демократическому. То есть отбросили всю эту коммунистическую партию Советского Союза, руководящая и направляющая, всю тоталитарную, я не скажу мишуру, тоталитарную оболочку выбросили вон. И повернулись к цивилизованному миру, к демократическому. А демократия – это вообще три основных столпа, три кита. Это честные выборы, независимый суд и свободные СМИ. вот что нужно сделать, первые наши какие шаги после пункта 1, который говорит вот этот уважаемый или не очень уважаемый представитель вот этой программы. То есть после кардинальных перемен в стране мы должны установить вот эти три кита, три столпа. И дальше делать другие реформы в каждой области, любую область. Хоть бери здравоохранение, хоть ЖКХ, хоть образование, хоть военную отрасль, ну не отрасль, а военную сферу, хоть МВД. Везде нужно делать преобразование. ФСИН, с которым я познакомился на своей шкуре, везде надо будет в каждой области отдельную провести реформу. Иллюстрацию надо будет делать, все нужно будет сделать. Но в первую очередь, вот упереться рогом, это, конечно же, свободные, честные выборы, свободные СМИ и независимый суд. Дальше уже все пойдет. Когда новые люди заступят на свои места после честных выборов, тогда они будут выполнять свои наказы, которые им народ дал, избиратели. И вот здесь мы уже будем говорить, что мы хотим. Мы хотим то, мы хотим все. Будет, естественно, обсуждение в Думе, в других мэры городов будут своих депутатов собирать, и мэров тоже, конечно же, надо избирать, и губернаторов. И вот они будут все собираться на своих совещаниях и говорить, какие законы принимать, как бюджет распределять. Ну, вот. Я, может быть, так немножко сумбурно, но тем не менее хочу направить людей на вот эту стезю.
Марк, ну, Навал, почему ты очень ясно все излагаешь, и ясно хотя бы потому, что это сводится, ну, как бы к трем мейнстримовым направлениям, да, честные выборы, независимый суд и независимые СМИ. Я правильно все понимаю, да?
Да, свободные СМИ, без цензуры.
Свободные СМИ. Значит, хорошо, давай вот с этими тремя направлениями разберемся применительно к России. Ну, начнем, естественно, с честных выборов, раз ты не начал. Понимаешь, мне очень повезло по жизни, потому что я за весь свой период жизни в Советском Союзе и в России затем, мне довелось участвовать в честных выборах. Это большое достижение, потому что далеко не всем, так сказать, такое счастье привалило. Поэтому вот у меня к тебе вопрос. Какие из выборов, прошедших на твоей памяти, на твоей жизни в России, ты все-таки тоже, так сказать, как бы не юнец, тем более в политике, какие выборы ты считаешь были честными?
Или таких не было вообще? Не могу привести примеры, к сожалению. Моя, так скажем, сознательная политическая карьера, ну не карьера, так скажем, жизнь, пришлась как раз на нулевые годы, на путинизм, то есть я их не видел, честных выборов. 96-й год, ну, я был там, ну, когда Ельцина выбирали, вот это вся, тебе это, понятно, не нравится, но я застал...
Нет, нет, принципе, я принимаю факт как есть, у меня есть просто что сказать по этому поводу, потому что я-то участвовал в этой выборной кампании, причем был даже кандидатом в президент, поэтому мне как бы это все достаточно близко.
Я просто застал дух того времени. Дух свободы витал, что вот все возможно, все буквально все, что захочешь, все то и будет. И я могу только передать вот это настроение. Были они сфальсифицированы или нет, скорее всего, в какой-то мере были. Но, с другой стороны, и сам Зюганов не хотел быть президентом. То есть он, наверное, видел как кошмарный сон, что его выбирают, и дальнейшая его судьба, он понимал, что будет не самое веселое настроение. Поэтому Ельцина, на мой взгляд, в какой-то мере протолкнули, выборы не были совсем честными, но, тем не менее, я хочу поделиться, еще раз говорю, тем духом, который витал вот в 90-х. Дух свободы, дух того, что мы можем говорить правду, дух того, что мы можем избирать кого-то, кто зарегистрируется и кого не будут выкидывать из избирательного бюллетеня и не будут сажать после того, как он выберется. Ну, в общем, я честных выборов не застал, но хочу, чтобы они были.
Ну, я что тебе хочу сказать, что я застал честные выборы, реально честные. Не потому, что я на них победил, а потому, что они происходили честно и по атмосфере. То есть, действительно, вот короткий период, они длились всего 3 года. Ну, даже сказать 2,5. С 90-го по, ну, по государственный переворот 93-го года, скажем так. И за это время действительно была уникальная совершенно выборная система, которая позволяла действительно выдвинуться всем, кто хочет это сделать. Причем, ну, я бы сказал, с минимальными усилиями. Была возможность, так сказать, выбирать любого из кандидатов, там, по 14, по 20 человек было в списке возможных кандидатов. Ну, я имею в виду на должности народных депутатов. И, в общем, это никого не смущало, никого не стесняло. Итоги выборов подводились, подводились достаточно быстро. И что характерно, что нет ни одного примера, ни одного случая, так сказать, со стороны сторонников или врагов, так сказать, того строя, что какие-то выборы были подтасованы. Ну вот просто такого понятия не было, как данность. То есть вообще. Те, кто проиграл выборы, они знали, что они их проиграли, потому что они получили меньше голосов. Те, кто выиграл, тоже знали, что они получили. Потому что... Но никто не сомневался в количестве подных голосов. Да? Даже вот какой-то намека на манипуляцию и финтеж, значит, совершенно не было. Жулька началась прямо после государственного переворота, с 93-го года. Ты воспринимаешь это как такое пору свободы, когда можно было говорить все, так сказать, и как бы печатать все и так далее. Но ты воспринимаешь это со стороны своей политической позиции. То есть на той политической позиции, в которой ты находился и которая победила в ходе государственного переворота, потому что ее поддержал Ельцин, она поддержала Ельцина. В общем, короче, тут Шерочка и Машерочка, они сошлись вместе. На этом этапе можно было, как бы, действительно, с этой точки зрения, говорить абсолютно все. Знаешь, как в известном там советском анекдоте, что американец говорит, у нас свобода слова, я могу сказать прямо на белом перед Белым домом, что там президент дурак. А на советский ему отвечает человек, я тоже могу сказать на Красной площади, что ваш президент дурак. Понимаешь, поэтому здесь вот с этой точки зрения свобода, она была относительной. Я стоял на другой, стою на другой политической платформе, поэтому для нас свободы не было. Для нас были, так сказать, судебные репрессии, тогда уже начинали обкладывать всех, так сказать, штрафами, налогами, закрывать печатные органы, тогда интернета еще широкого не было. В общем, была постоянная война за выражение своего мнения. А уж о том, чтобы выйти там и, допустим, на телевидение где-то свое мнение высказать, до которого как бы была тоже свобода слова, но мы к ней еще придем. Об этом вообще не было речи. Поэтому это все было очень относительно. Это была свобода слова для победителей, а не для всех вообще в обществе. А если учесть, что даже по тем результатам выборов победители получили в Думе меньшинство, ну, относительное меньшинство, да? Потому что по совокупности вот выборы России, Яблоко и так далее набирали меньше, чем там жириновцы, коммунисты, там какие-то промежуточные фракции, типа аграриев там, и так далее и тому подобное. То было понятно, что это выражение мнения меньшинства, даже в условиях сфальсифицированных выборов. Они, понимаешь, как участник этого процесса могу тебе сказать, что выборы не фальсифицируются вот так вот. Знаешь, вчера были честные, а сегодня опа, и уже все фальшивое. К этому процессу идут постепенно. Это не очень простой процесс. Надо, чтобы люди, которые составляли состав избирательных комиссий, они постепенно привыкали к мысли, что надо выдавать те результаты, которые нужно. А те люди, которые это не понимают, чтобы их из комиссии отфильтровывать. А для того, чтобы это не было случайным процессом, как было при советской власти, когда избирательные комиссии собирались только на период выборов. Ну, действительно, вы собрались, выборы, собрали кандидатов, почитали результат, что вам дальше делать? Все свободны. Для этого создали Министерство выборов, которое назвали так юродиво Центр избиркомом, но, который реально занимался именно этим. Вот. То есть, эта фальсификация шла, так сказать, постепенно. Поэтому, если ты не застал период 90-х годов, начало 90-х, как бы в таком сознательном политическом возрасте, то можно считать, что ты честных выборов не видел вообще. И это тебе не в укор. Это проблема
я всего поколения. Я же проиграл это только что, 5 минут назад.
Да, 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 да. Поэтому это как бы проблема поколения. Но ведь вопрос не просто в том, чтобы были честные выборы, а вопрос в том, как их обеспечить. Понимаешь, вот все... Я вообще не видел еще ни одного политического деятеля, ни с какой стороны, ни в России, ни за рубежом, который бы сказал, я за нечестные выборы. все за честные выборы. Но честные выборы очень часто принимаются как выборы, на которых побеждаю я. Вот те, которые выборы, на которых я победил, они и есть честные. А все остальные такие какие-то сомнительные, а может даже и совсем нечестные. Согласись, что это не критерий. Вот как ты понимаешь, с точки зрения вот человека демократических, либеральных убеждений, вот как должны быть организованы выборы для того, чтобы они были честными, поскольку это один из пунктов твоей программы?
Ну, понятно. Выборы начинаются задолго до выборов. Первое, регистрация кандидатов. Необходимо обеспечить более-менее свободный доступ к регистрации. Планка, конечно же, должна быть. То есть, если выборы президента, к примеру, нельзя сделать так, чтобы абсолютно любой мог баллотироваться. Тогда список будет из сотен тысяч. Но какой-то отсев должен быть. И так далее. То есть, планка даже для муниципальных депутатов должна быть. Допустим, нужно собрать там 100 голосов в своем округе для муниципального депутата. Вот. Чем выше рейтинг, чем выше уровень выборов, тем выше планка. Но она должна быть не запредельной, доступной для политика, так скажем, средней руки. То есть он должен не бешеные бюджеты потратить на это. Но вот те, кто знакомы с выборами, сейчас знают, что какую-то невероятную планку нужно преодолеть, чтобы тебя только зарегистрировали. В свое время даже Дума приняла закон, сейчас его отменили, что избираться кандидатом в депутаты может быть только в депутаты в Думу, может быть только представитель одной из четырех партий, которые уже есть в этой Думе. То есть они сделали так, что
выбирать среди себя.
Да, для себя. Но это бред собачий. Потом они научились, конечно же, отбросили это, научились манипулировать выборами по-другому. Ну, короче, достаточно низкий порог для регистрации кандидатов. А второе, это связано с средствами массовой информации. Без свободных СМИ невозможно провести честные выборы. Если тебя зажимают в прессе, если цензура не допускает к телевидению и прочее, то ты просто не сможешь провести свою избирательную кампанию. Поэтому честные выборы напрямую работают со свободными СМИ. Естественно, они также работают с судами. Если тебя по какой-то причине не регистрируют, зажимают, заводят уголовные дела и прочие репрессии идут в твою сторону, ты можешь отбиться при честных выборах, используя честный суд. Если результаты выборов действительно сфальсифицированы, ты можешь обжаловать эти результаты, их отменят, проведут новые. Поэтому эти три кита, три столпа, они приплетаются между собой, взаимосвязаны. Значит, вот низкая планка для регистрации, работа СМИ, работа судов в правильном направлении, в свободном. Вот это, значит, основа для честных выборов. Естественно, сам уже процесс. Наблюдение должно быть всестороннее. То есть, есть независимые наблюдатели, как ни судьи. Есть конкуренты, которые смотрят за тобой, правильно ли проводится или неправильно. Всем должно быть место в избирательном участке. Все должны наблюдать, смотреть. Полностью должен быть открытый процесс подсчета. Ну и вот я уже перечислил три основных. Есть, я не очень сильно знаком с процессом. У меня есть друзья, гражданине наблюдатели или в независимом наблюдателе. Есть масса организаций, которые контролируют выборы даже сейчас. Вот у них огромнейший опыт, как бороться с фальсификатами, с каруселями и прочими. Меня тоже привлекали к этому делу. Я отсматривал в свое время вот эти карусели по видео. Смотрел, что люди переодеваются там, на одном участке идут, потом переодеваются на другой участок, но участвуют в этих каруселях. Все эти технологии известны, их нужно отсекать. Ну, кто хочет более подробно познакомиться, в интернете есть масса материалов, как фальсифицируются выборы и, соответственно, как нужно контролировать эти честные выборы. Поэтому это не слишком большой вопрос, просто требуется честность, открытость и политическая воля со стороны людей, которые будут организовывать эти честные выборы. То есть тот, кто придет к власти, должен быть честный, порядочный и твердый. Его невозможно будет ни запугать, ни купить. И вот эти люди должны организовывать честные выборы.
Марк, ты говорил о трех столпах, и мы о каждом из них поговорим. Но поскольку вот сейчас мы затронули именно тему выборов, я не разводняюсь сейчас на суды и СМИ, до которых мы тоже дойдем, хотел тебя вот о чем спросить. Вот в организации фальсификации, а на современном этапе уже и имитации выборов, ну я напомню просто один факт, чтобы понять, наши слушатели поняли слово имитация. Вот когда в последний раз там загребли пензенского губернатора, то по ходу движения, ну за взятку, там банальщина, там разборки, взятки, это, так сказать, отдельная песня. Среди прочего выяснилось, что в ходе голосования за него, не далее как в сентябре, на одном из избирательных участков, при числе поданных голосов реальных где-то порядка 200, ему еще добросили 600 с лишним бюллетеней, причем, естественно, за губернатора. И общий итог выборов составил там 85% за него голосовали. Как, кстати, происходило и на всех остальных избирательных участках. То есть их там порядка 10 всего на губернских выборах. Значит, оказалось, что на всех них примерно, грубо говоря, ну, с разбросом от 60 с копейками до 90, но в основном в районе 75-85, вот так вот, ближе к 80, все колышется. Поэтому если на одном из них, как ты понимаешь, реальное число пришедших составило только четверть от тех, кого посчитали затем и проголосовали, то эти выборы уже не называются фальсификацией. Это имитация выборов. Потому что они с реальностью ничего общего не имеют. Это никакая... Там даже уже не важно, как проголосовала эта четверть. Все против, тебе забросили 600 бюллетеней, оказалось, что у тебя 75 за. В этой системе, в ее организации, напрямую повинен Центр избирком, потому что это он выстраивает эту вертикаль. Более того, не надо думать, что Пензенская область это какая-то такая уникальная, там все не так. А в других местах, там от Чечни до Камчатки, все идет по-честному, прямо зуб даю, комар носа не подточит. Это понятно, что это общая система, более того, ей обмениваются, уточняют опыт, как говорится, сообщают ее в систему ГАЗ-выборы. В общем, короче говоря, это разная система. Следующий вопрос. Вот в этих честных выборах будущей системе, на твой взгляд, а Центризбирком в том виде, в котором он есть, как учреждение, как таковое, он вообще должен уцелеть? И второе, потому что это имеет отношение к механизму дальше честных выборов. Можно говорить о честных людях, но если система будет нечестная, то и они не помогут. И второе, вот я не зря сказал о советской системе, которая практиковалась с 90 по 93 год, как раз на выборах народных депутатов в России. К ней претензий не было. И Центризбиркома тогда не было. И его чиновников постоянных не было. Я даже скажу, сверх этого, у нас сейчас каждым выбором, как тебе известно, пишется новый избирательный закон. Точнее говоря, правится старый. А вот в советское время... Ну, если не считать вот тех изменений, которые были внесены для того, чтобы избрать делегатов съезда, народных депутатов, вот все оставалось стабильным на протяжении десятилетий. И нарезка территориальных округов, и пропорции нормы выборов, и принцип формирования избирательных комиссий, и подсчета голосов. Они были безальтернативными по другому принципу, но сам закон как таковой не менялся. У него потребовалось добавить только съезд народных депутатов, и он сразу стал, так сказать, вот таким, каким мы видели, честно говоря. Может, проще вернуться к советской системе выборов?
Но ты хочешь сказать, что не нужна организация, которая проводит эти выборы?
Конечно, именно это я и хочу сказать. Потому что та система, которая существовала до этого, и более того, которая существует и сегодня, ну, в массе как бы развитых демократических стран. Ну, например, в Соединенных Штатах нет Центризбиркома. Как они там живут, я до сих пор не понимаю. Во Франции Центризбиркома нет. В Германии тоже нет. И вообще нет вертикали избирательной, как таковой. Есть законы, да, они приблюдаются на местах. А что касается вот самих проведения выборов, подсчета комиссии, то практика такая была в Советском Союзе и такая же во всех странах. На период выборов из числа депутатов действующих создается вот та самая избирательная комиссия. То есть временный орган. Вот смысл слова комиссия, это в отличие от комитета, там, чего-то еще, это временная организация, вот на время какого-то события. Создали, собрались. Им дали какой-то технический аппарат для этого. Кстати, компьютеров тогда тоже не было. Прошли выборы, они их посчитали, результаты сошлись, опубликовали, разошлись. А что им дальше делать? Законы принимать? Закон принимает действия законодателя. Избирательная комиссия тут ни при чем. Кстати, в первом статуте вот этой избирательной комиссии было даже записано, что избирательная комиссия не участвует в законотворчестве. И вообще не имеет права там предлагать какие-то проекты законов, которые типа она сама будет исполнять. Она, ты будешь смеяться, занималась этим с первого дня своего существования. Он прям вот с 93-го года, господин Рябов и его член, занимается ровно и именно этим, чего им было запрещено. Ну, правда, законы все вносились от лица президента, ясный перец. Так вот, сама избирательная комиссия, на твой взгляд, она в этой контексте нужна, или все-таки надо вернуться к временному статусу, как делается это в большинстве цивилизованных стран, к которым примыкал, ну уж извините, и Советский Союз тоже?
Ну, хорошо. Здесь ты лучше меня, наверное, знаешь. Пусть эти избирательные комиссии будут временными. Я имею в виду саму кампанию избирательную. Кто-то должен проводить. Это будут депутаты действующие или какие-то другие лица, которых можно будет контролировать. Не вопрос. Пусть будет так.
Ну, а что, ну, если есть закон, то зачем, собственно, комиссия-то нужна? Ее задача подсчитывать результаты. А если есть закон и ведется неправильно, там, допустим, пропаганда, то, значит, должна по закону привлекать. Для этого есть органы правопорядка. Причем сейчас избирком-то?
Ну, это еще второстепенный вопрос. Как проводить? Я имею в виду физически. Это будет временная комиссия или постоянный орган? Главный вопрос в прозрачности, в контроле результатов. Вот в чем. Ну, вот, а что касается Советского Союза, ты меня уже как бы вывел на эту тему. Я помню эти времена, я был школьником, и мои родители ходили голосовать. Был бюллетень всего с одной строчкой. Брежнев и все. Там не было даже, невозможно было никого другого увидеть. Хочешь, ну, за Брежнев, скажу, пожалуйста.
Да. Я уточню немножко. Во-первых, так сказать, Брежнев, если, то это они помнили, или ты помнил, уж совсем такие, знаешь, голубые годы раннего детства. Когда, поскольку Брежнев умер в 82-м году, за время с 82 по 90-й прошло какой-то период.
Не, ну ты говоришь не Советский прошлого. Союз.
Я говорил Советский именно Союз. О периоде с 90 по 93-й год. Я не говорю, что у нас все советское время были свободные выборы. Я говорю о периоде именно 90 по 93-й год, еще раз это повторяю. Потому что это были альтернативные выборы по советским законам, других тогда не было. Но они были, так сказать, вполне конкурентные, там, я говорю, вот по 14-20 кандидатов было. Той демократической системы их выдвижения, как существовало тогда, Россия не знала, я думаю, до своей, так сказать, всю предыдущую эпоху, и после ее тоже не знает. Потому что тогда, а я опять подчеркну, я участвовал в этом процессе, поэтому это знаю, так сказать, как бы достоверно, более того, им интересовался. Для того, чтобы выдвинуться кандидатом в депутаты, надо было собрать собрание из 300 человек, 300, да. Карл, и на них получить большинство, то есть 150 плюс один голос. При этом это собрание, не то чтобы надо было где-то разрешение спрашивать, там, не дозволите ли, надо было о нем уведомить избирательную комиссию или там райисполком, там орган, который ведал. Они могли прийти туда, могли не прийти. Это ваше дело. Дальше создавалась комиссия, протокол, председатель, там избирались, так сказать, все вот проголосовали за количество делегатов. Причем, да, характерно, что на этом собрании мог выступить любой, кто предлагал свою кандидатуру, в том числе и не те, кто созывал это собрание. Вот вы собрались там, допустим, 300 человек для того, чтобы там избрать, там, я не знаю, вот Марка Гальперина. А туда пришел еще Валера Смирнов, Саша Краснов там и вообще Иван Иванович там Сидоров, понимаешь? Они тоже имеют право на этом собрании выступить, сказать, я тоже хочу. У меня есть вот такая программа, вот выберите лучше меня кандидатом, а не его. Понимаешь, вот это все давало вместе вот те самые, ну, в каких-то особых округах там 14-20 кандидатов, там, как максимум. Но как-то в них разбирались. голосовали, получали большинство, и не было претензий, что характерно, что тут слишком много кандидатов, поэтому я не могу избраться, или там меня нечестно посчитали, тут кто-то бюллетень подтасовал. То есть вопроса такого не существовало в принципе. Вот я это отчетливо помню. Это не времена Брежнева, а вот то время, когда ты наверняка уже был, ну, во всяком случае, в сознательном возрасте.
Для этого. Я понял. Ну, я с тобой соглашусь, конечно же, вот порог должен быть гораздо проще, и любой желающий, вменяемый, должен иметь возможность быть кандидатом. У меня такая просьба, я немножечко так закругляться должен. Если без меня как-то продолжить или...
Марк, ты знаешь что, это забавно достаточно. Я предлагал тебе, если надо, перенести это на другое время. Я думаю, что наши слушатели не совсем с этим будут согласны. Все-таки мы, нас жанр в этом эфире определяем как дискуссию, да? В котором мы с чем-то, так сказать, спорим, соглашаемся, не соглашаемся. Я так чувствую, что зрители от нас ждут какого-то батла, да, значит, своего рода корриды. Я понимаю, что мы с тобой не те люди, чтобы, знаешь, там с друг другом драться на шпагах, просто потому, что мы достаточно хорошо друг к другу относимся. Но я думаю, что им интересно именно это, сопоставление точек зрения. Поэтому, если ты должен закругляться, я просто предлагаю сделать следующее. Марк, давай мы с тобой тогда продолжим этот эфир. Будем считать, что мы с выборами на сегодняшний день разобрались более или менее. И перейдем дальше к судам и независимым СМИ, вот по твоей программе. И к этому добавим вот те вопросы, которые нам уже задали в чате. Их много, я вижу. Но нам сейчас, наверное, даже не стоит это начинать, потому что кого-то успеем, кого-то не успеем, а тебя время поджимает. Давай мы сделаем так. Вот ты скажи, когда ты можешь, и мы продолжим ровно в это время, так сказать, в этом месте. Ну, я имею в виду в ближайшие дни.
Ну, если вечер, то вторник, потому что суббота, воскресенье, как правило, идут политические мероприятия, я хочу на них присутствовать.
Хорошо. Значит, мы тогда договариваемся, что мы с тобой продолжим нашу вот содержательную дискуссию о России будущего и о том, как мы ее видим во вторник.
Да, да, давай так.
Постараемся, наверное, если нам предоставят опять спецэфир, отвести на него побольше времени. Если да. Возможно, это вот с твоей, с моей стороны.
Да, я просто на час рассчитывал. Получается, немножко я обмешурился.
Ну, ты знаешь, вот людей интересует эта тема больше, чем тебе могло показаться. Если думаешь, что ты так вот коротко программу, так сказать, озвучил свою, все, как говорится, похлопали в ладоши и разошлись, то вот наша публика не такая, так сказать, она хочет детали, еще и вопросы задать, желательно с подковыркой. Я это говорю совершенно на голубом глазу и с хорошим тоном, потому что вы вправе задавать те вопросы, которые считаете нужным после того, как нас выслушаете. Значит, тогда договорились, да, Марк? Мы с тобой еще раз встречаемся во вторник, наши слушатели этому свидетели, и продолжим эту тему, а также ответим на те вопросы, которые вы задали сейчас в этом эфире, и те, которые еще успеете задать во вторник. Окей?
Договорились.
Хорошо. Спасибо вам, хорошего вечера и до встречи во вторник. До свидания.
Всего хорошего.